Здравствуйте! Это Прогмема. Предлагаем вашему вниманию курс лекции Светланы Адоньевой «Тело и речь». Лекция четвертая. Пространство и тело. Вложенность, разомкнутость, фрагментация и хорошая форма. Часть первая.
Как я уже сказала, то есть если, ну, я понимаю, что там вначале мы совсем про теорию вопроса говорили, потом дальше стали двигаться в отношении каких-то примеров, и подошли мы к заговорам. Дело в том, что для того, чтобы было понятно, как вообще эта штука может работать, необходимо было переместиться на еще один уровень и разобраться с теми некими когнитивными и психофизиологическими основаниями, которые позволяют делать эту магическую практику работающей. Для чего, что мне для этого потребовалось? Мне для этого потребовалось говорить о разделении на субъект и объект. Начиная с Потебни, то есть это конец XIX века, начинают говорить о том, что архаическое, мифологическое или еще какое-то сознание, оно у него что-то не так с субъектно-объектным представлением о мире. И, соответственно, в теории мифологического мышления выстраиваются из концепции вот иного разделения на субъектно-объектное. А посему мне и потребовались эти цитаты. Дело в том, что субъектно-объектное как способ мышления и представления мира – это феномен культуры, науки и миропредставления нового времени. То есть я мыслю, значит, я существую. Не я пью воду, значит, существую. А именно я мыслю, значит, я существую. Вот это вот. То есть, начиная с картезианской науки, это становится базовым, и это то, что через школу попадает во все головы. Как следствие, субъективное, оно мое, никому не видно, да, и что хочу, то и говорю, по сути дела. Да, то есть, я могу говорить, то, что я переживаю, никому не видно. Это субъективное. И не влияет на... Ну, то есть, мы можем повлиять посредством речи. Или физического действия, да. То есть оно всегда овнешняется через какое-то физическое действие или через речевое действие. И отсюда есть объективный мир, и я субъект, который этот мир наблюдаю. И это разделение, которое начинает колебаться с середины XIX века, когда появляются сначала Ницше, понятно, потом появляется Фрейд, потому что вдруг обнаруживается, что когда человек действует, он может действовать вовсе не из точки субъекта. То есть он начинает действовать откуда-то, откуда непонятно. Тут уже закрадываются сомнения, да, где ж тут что. Ну, собственно говоря, то, с чего мы начали с того, что феноменология объявляет видение мира, где субъект от объекта не оторван, где мы находимся на самом деле в этой точке «я здесь сейчас», но совершенно не отдельно от мира. Мы просто мы оказываемся вместе, и только в этой точке «я» и разворачивается. Оно не существует отдельно от мира, и мир отдельно не существует. Вот оно соединяется. Что же касается традиционных культур, там никогда такого разрыва и не было. Там всегда практически я больше своего тела, да, потому что, например, там что, если кто-то там, что, не знаю, совершит магическое, сожжет клок моих волос, то я заболею. Да, вот по законам так называемой партиципации. Но законы партиципации, это, собственно, в начале XX века, когда думали, а как работает магия, дальше возникла идея о том, что магия работает, потому что люди мыслят особым образом, а именно мифологически. И законы партиципации построены на двух базовых принципах. На принципе метонимии и принципе метафоры. То есть я могу воздействовать на клочок одежды своего, не знаю, своей супостатки, и она заболеет, и это принцип метонимии. Да? Я могу сжечь ее портрет, это принцип метафоры. Но, а как объяснить, почему я так думаю и такие действия совершаю? А думаю я так и совершаю такие действия, потому что у меня мифологическое мышление. или магическое мышление. Вот эта вся история довольно хорошо простроена, и ее можно прочитать в большом количестве разнообразных исследований или общих книг и так далее. Да, хотелось совершенно по-другому на это посмотреть, поскольку есть подозрение, что субъектно-объектное восприятие мира – это есть следствие определенного мировоззрения, которое давно уже качается и плохо стоит. И сюда могут прийти шаманские практики, но их осудят. Потому что какая такая, мы уже говорили об этом, какая такая энергия? Да, ну-ка, давайте мы померьте нам энергию, да, и покажите нам ее. Тем более и тем сложнее обстоит дело с доказательной медициной, про что я говорила, потому что доказательная медицина все время строит свои выкладки на внешнем эксперименте. Мы должны что-то замерить, и это что-то должно повториться. Да? Но мы должны подтвердить, скажем, эксперимент должен быть подтвержден. И таким образом пациент, только недавно вспоминали, не помню где, в какой-то частной беседе, о том, что приходит пациент, да, и рассказывает, где у него что болит. И с ужасом видит, что там пишут со слов пациента. То есть, в принципе, все то, что он говорит о себе, уже сомнительно. Его опыт, да, он субъективный. Кого интересует его субъективный опыт, если не замерить, не показать? Он говорит, что у него голова болит, да, давление показывается нормальное. Значит, что-то он неправильно про себя говорит. Ну, понятно, да? То есть это понятно. По этой причине я долго говорила в прошлый раз про вот это самое деление на субъективное, объективное и, соответственно, доказательную медицину и понятие опыта. Далее мы говорили, то есть, соответственно, меня интересовали все те писательные модели, которые, ну, хоть каким-то образом осваивают вот эту странную вовлеченность человека в отношения с вещами, людьми и пространством и временем. То есть его категорическую неисключенность здесь и сейчас. И в этом смысле работы Курта Левина и вообще вот гештальт, не как гештальт-терапия, а как гештальт, ну, как теория гештальта, она оказалась очень здорово подходящей, потому что, в частности, потому что она описывала предметы как пучок сценариев, которые в меня встроены. То есть мы соединяем некое восприятие и те сценарии, которые отзываются, и шпок, и у нас появляются объекты. То есть объект не существует в объективном мире, а я сижу такой в батискафе, да, в своем теле как субъект, и оттуда, значит, наблюдаю. Да. Они возникают в этот момент, в момент этой встречи. И поэтому я сегодня хотела вам в качестве эпиграфа привести очень мощное высказывание Мамардашвили.
Видимые мною вещи я составляю из событий, а не наоборот. Зачем стоят свернувшиеся вещественный субститут, пространство-время и структура сознания, топос, чудовищно плотные?
Да, это очень красиво. Да? То есть есть пространство и время, и мое сознание, которое имеет эти характеристики, вот жесткие. Да? Посему совершенно невозможно. Мы говорим слово «сценарий», но на самом деле, а как нам вдруг увидеть колокольчик и не звенеть в него, и даже не догадаться, что он для того, чтобы звенеть? Оно категорически встроено в мир, а не в нас. Мы, скорость, с которой это происходит, она мгновенная. И поэтому, как мне кажется, что работа так называемых магических практик, целительских, связана с попыткой подвинуть вот эти очень жесткие вещи через какие-то либо языковые структуры, либо телесные сценарии, либо еще через какую-нибудь штуку, которая позволит сдвинуть связи, которые внутри нас воспринимаются как причинно-следственные, абсолютно неразрываемые. Хотя они являются условными, потому что они есть результат той конструкции, которая есть во мне, да, как такой, не знаю, пылесос, втягивающий определенные формы и пропускающий мимо то, что не соответствует природе, да, моей, которые меня снабдили, несомненно. Я напомню вам последнюю из цитат, которую я приводила. Это была цитата из Бориса Федоровича Поршнева, который, ну, как бы не соглашается с Левиным и с Морено, говоря о том, что Левин и Морено настаивают на индивидуальном вот этом полевом поведении. Там вот только он перечисляет, называет Бехтерева и еще кого-то. И они настаивали на том, что вот это полевое, то есть эти сценарии, как бы они являются коллективными. Как мне кажется, тут никакого противоречия нет. Если мы будем заниматься индивидуальным поведением, мы увидим индивидуальное. Если мы будем заниматься коллективным поведением, мы увидим эти повторяемости. Я не знаю, дошли ли у вас руки или нет. Я приводила в качестве ссылки ссылку на статью «Блюм и Зейгарник», посвященную Курту Левину. Кто-то меня спрашивал о том, а что бы такое про теорию поля почитать. Я посмотрела, и у меня есть книга, которая, так, по-моему, называется «Теория поля» Курт Левин. Ее читать невозможно. Я не знаю, то ли из-за перевода, то ли еще из-за чего-то. Почему-то никак. То ли его не переводили нормально, то ли не эту работу надо читать. Но куда более интересно читать Зейгарника, поскольку она у него училась, то она очень живо пересказывает, как они строили эксперименты. И поэтому, в общем, через ее описание довольно многое становится понятно. В частности, эксперимент, почему я заговорила про колокольчик, это вы знаете или нет, этот эксперимент? Там, значит, эксперимент был такой. Под неким предлогом тот, кто подлежал эксперименту, приглашался в кабинет к другому человеку, то ли обсудить статью, то ли какое-то дело там было. Тот, который там должен был быть, его не было. И сказали: ой, извините, подождите. Значит, там вот то самое стекло, которое так любят во всяких детективах приводить. И, соответственно, происходит наблюдение за поведением человека. Сначала человек смиренно сидит и ждет. Время идет. Значит, и дальше, а на столе у того, к кому он пришел, стоит колокольчик, открытая книга, там на 5 или 6 предметов. Все испытуемые начинали делать одно и то же, вне зависимости от пола, возраста и так далее. Они звонили в колоколь, потрогали колоколь, полистали книгу, там висело, то ли бисер какой-то висел на чем-то, бисер потрогали. И так раз за разом, да, то есть интересно было то есть это было основанием, чтобы показать, что предметы тебя двигают, то есть когда ты не настроен на какое-то осознанное действие, то предметы начинают двигать с тобой. И это связано с твоими телесно-двигательными визуальными компетенциями, но когда я думала об этом предмете, об этом движении, мне было как-то совершенно понятно, что если мы возьмем, я не знаю, какого-нибудь намада, который проживал всю жизнь в юрте, то он не будет так себя вести с этими предметами, скорее всего. Хотя тут я задумалась про бисер, не знаю. Вот, но про колокольчик. Ну, то есть кажется, что это связано с включенностью в мир вещей, которые ты понимаешь, как работают. Я стала говорить о том, что мы задавали вопрос людям, которые лечат, там, младенцев лечат или взрослых, что такое они переживают. И я говорила о том, что они говорили об особом отношении к своему пациенту, называя это либо по крови или не по крови, либо чтоб тепло от меня шло, если не идет, то никак, и так далее. То есть как-то пытаясь описать тот тип связи, который устанавливается между, ну, скажем так, лекарем и пациентом. Но вот этот тип отношений, он связан не только с лекарем, но, в принципе, если рассматривать в той культуре, которой мы занимаемся, возрастные статусы, то статус, начиная со статуса хозяйки, это статус, где твое социальное тело больше твоего физического тела. Поэтому, например, если хозяйка обнаруживает какой-то странный предмет, который лежит у нее в хлеву, то точно попортили. Ну, то есть ее пространство ею контролируемо, И границы защищаемые, там что, на двери в одной культуре будет висеть мезуза или крест, или что-то, да, то есть защищаются границы, и внутри границ это я и есть. Поэтому это не может быть потревожено, ну и так далее. Да? Вот, вот вокруг этого все происходит. Нельзя трогать бубен шамана, но точно так же нельзя трогать кнут пастуха. Мы сразу начинаем видеть, где эти границы, потому что то есть мы их обнаруживаем тогда, когда они нарушаются. Тут же. Да? Тут же это прямо, это очень громко происходит. То есть таким образом мы переживаем, будучи взрослым, возвращаясь к тому, почему никакие подростки ничего не заговаривают, да, у них еще нет вот этой вот, то есть они еще равны своему телу, да, оно еще не стало больше. Так вот, что касается взрослых людей, их поля, это их тела, тут еще можно вообразить, а что происходило при раскулачивании вообще. Как бы размеры катастрофы, которая переживалась, если дом – это хозяин, если стол скрипит, значит, родители нужно там помолиться, родители просят поминовения, ну и так далее, если практически все это пространство и было тобою, да, или большим, чем ты, включая тех, которые были до тебя, по поводу которых у тебя есть всяческие отношения. То есть таким образом магические практики – это вполне себе практики, выстроенные на определенном способе организации жизненного мира данного сообщества. И еще одна вещь, которую я так тоже сказала немножко походя, но вспоминая почему-то Кастанеду, я говорила о том, что кажется, что магическая речь работает с категориями, которые надстроены над телесно-практическим опытом людей, вовлеченных в определенный тип проживания жизни. Я обычно старалась приводить примеры, которые нам понятны, и приводила пример, когда студенты быстро бегут на занятия в университет по Дворцовому мосту. И когда они быстро бегут к своей цели, вообще, ну, они могут там по сторонам посмотреть, но это одно. Но если они встанут на этом мосту посередине и будут смотреть, как под ними несется вода, то они будут в некоем другом состоянии. Таким образом, пространство оказывается заряженным твоими известными тебе состояниями и может становиться именем состояний. То есть не метафорой состояний, а как бы способом называния состояния. Тогда мы можем попадать в состояние, используя внешние вещи. Мы называем, не знаю, воду, да, реку, там, я не знаю, реку, которая вскрывает лед. Но если у нас есть в опыте это вскрывание льда, так, например, на Мизине, и не только на Мизине, как только начинает лопаться лед, прям все выходят смотреть на это событие. Потому что это что-то невероятное, да, по красоте и мощи, которую ты переживаешь. И это будет потом знаком, например, у меня, по-моему, даже будет этот пример, например, в свадебном причитании, где об отношениях с родителями говорится, об отношениях невесты, дочери с родителями, говорится, что у них такие крепкие отношения, как лед на реке. Он никогда не ломается, но он ломается. Да? И размер этого разрыва, да, он как лед на реке, вот он такой. Да? И вот такие штуки, они не из умозрительных вещей состоят, а из тех, которые ты опытно переживаешь, как восход и закат, как грозу, как всю ту же птицу, которая стучится в окно и так далее. То есть оно встроено в твой опыт, и тогда может становиться именем состояний, как бы одновременно двумя концами упираясь в субъективное и в объективное. И вот оно и возникает как интерсубъективное. Кажется, что именно вот с этими штуками и работает магическая речь. Не с просто словами, не с метафорами, а с такими вот конструкциями, которые одновременно воткнуты в мир и в тебя. Вот тут происходит какое-то движение. Немножко про ну, про гештальт, потому что мне кажется, что вот этот самый гештальт, как готовность воспринять что-то как целостное, оно и есть совокупность сценариев, ухватывающих вещи. И если мы посмотрим сюда, то, значит, соответственно, что у нас получается? Исследования зрительного восприятия доказали, что люди склонны воспринимать окружающий мир в виде упорядоченных целостных конфигураций. Ну, про это мы уже вроде договорились. В результате восприятия складывается образ, включающий комплекс взаимосвязанных различных ощущений, приписываемых человеческим сознанием предмету, явлению и процессу. Вот оно двойное, да? Каждый гештальт воспринимается как фигура, имеющая четкие очертания и выделяющаяся в данный момент из окружающего мира. Формирование фигуры означает проявление интереса к чему-либо и сосредоточение внимания на данном объекте. Принцип фигуры и фона. То есть для того, чтобы что-то различить, у нас должно быть что-то внутри нас, которое этот самый, эту фигуру построит. Она не выделит, она построит. И тут, например, я могу вам предложить эти замечательные волшебные детские игры, когда тебе нужно засыпать, а глаза твои ползают по ковру или по занавеске, то есть по орнаменту, и играют в фигуру, вот эту фигуру фон. Кажется, они для этого вообще и устроены, чтобы мы туда время от времени отправлялись. Неполные конфигурации достраиваются в восприятии до полных, по аналогии с прочтением слова вопреки пропуску ряда букв, принцип замыкания. И также при сохранении типа конфигурации менее организованная форма будет вытеснена в сознание более организованной. Или иначе это называется принцип хорошей формы. Но здесь возникает вопрос, где мы видим более организованное или менее организованное. То есть для исследователей гештальта это было довольно очевидно, но в качестве своих испытуемых они имели людей с двумя как минимум языками, довольно определенного образования и довольно определенного визуальных компетенций. И здесь было бы все нормально. Но если бы они взяли каких-то других людей, то весьма вероятно, что эти развлечения были бы другими. И я однажды, по-моему, про это уже рассказывала, но снова расскажу, потому что мне кажется, что это важно. Кажется, что именно это и случилось, когда в середине, нет, не в середине, 33-й, по-моему, 35-й год, ну вот где-то тут, 1900, когда группа, с одной стороны, вполне себе воодушевленная исследованиями в Берлинском вот этом институте, где Зейгарник училась, но эта группа, куда входил Лурия и с которой общался по телеграфу, ну, это была инициатива Выгодского, и эта группа поехала, если я не ошибаюсь, в Узбекистан. Думаю, что не ошибаюсь. И там они проделывали эксперименты, в основном вот такие, типа группировки по цветам, там раскладывание, ну и так далее. То есть их интересовал тип мышления, и исходная установка у них была про то, что есть, значит, мышление вербально-логическое, которое свойственно людям, закончившим среднюю школу и далее определенный способ мышления, и другой тип мышления, который назывался наглядно-практический, который выстроен в отношении наглядного опыта. Для этого они поделили своих испытуемых на некоторое количество групп, ну и самыми, что ни на есть, непродвинутыми в смысле вербально-логического, были так называемые женщины-ичкари, которые сидели дома, не были вовлечены в обменные отношения, не ходили в школу, занимались этим ткачеством и так далее. И в частности, им были предложены моточки цветных ниток, которые нужно было разложить по категориальным цветам. Слова категориального там не было. Там было сказано, вот разложите, вот вам клубочки, разложите по цветам. И всем остальным, там, мужчинам, студентам, техникумы и так далее, тоже было предложено это задание. Естественно, вот эти вот люди довольно легко справлялись, и синие отправляли к синему, красное к красному, и не было у них никакой проблемы. Женщины ичкари категорически отказывались делать это, потому что они говорили, это невозможно, это никак невозможно, потому что одно к другому не идет. Вот. И выводом было то, что у них не вербально-логическое, а наглядно-практическое мышление, свойственное вот этому типу развития сознания, а не другой опыт, который иным образом выстраивает классификации. Потому что сами же экспериментаторы описывают, как складывали моточки эти самые женщины. А складывали они их по гаммам, по интенсивности цвета, сочетаемости и так далее. То есть на самом деле они им предлагали большее количество классификаций, больше разброс топологии, скажем так, да? То есть чем от них ожидалось. Но в этом виделась нестрогость и, соответственно, идея, что это они мыслят в комплексах. Это я, наверное, вы помните. Сначала мышление в комплексах, а только потом в понятиях. Вот это вот все. То есть, на самом деле, это были потрясающие эксперименты. Я ни слова плохого не хочу сказать. И понятно, что это была настолько передовая наука, что совершенно не мудрено. Это никогда не было опубликовано. Эти наблюдения были изданы только в 1974 году в книге Лури об историческом развитии познавательных процессов, где очень мощное теоретическое введение, где все процитированы, все те, которые были, весь психоанализ, все присутствует, то есть это абсолютно компетентная работа, но выводы должны были быть такие вот понятно эволюционно марксистские, но сами описания очень интересные. Так вот, кажется, что история про гештальт – это история культурно зависимая, да? Она не переносится вот так вот запросто отсюда сюда. Это не абсолютное знание. Кажется, оно встроено в локальное знание, локальные компетенции. Что цветовые, что вполне себе возможно, да, пространственное, ну, и так далее.
Значит, берется чистая вода, только приношу, может, как бы не начатая. Угу. Ну, в баночку или там в какую-то любую посуду берется острый нож. Угу. И, значит, засекается, ну, делается заговор на воду. Сначала как бы перекрестывает, а потом уже вокруг. Значит, уроки, прикосы, скатитесь, свалитесь, рабы Божьи Юрия, куль, пришли туда и ходите, космонавты, хозяину, хозяйки,
в Карине, в Веснуге, в Кунице, в Старый дом
ходим. Потом, ну, в общем, три раза делается этот заговор, то вода закрывается, этой водой, допустим, пить, умываться, но не вытирать, как бы, допустим, себя в бане, иногда так водой потом как поливает на себя, ну, допустим, в любой посуде. И прикос уходит, как бы. Потом еще, допустим, человек испугается. Исполок, как у нас называют его. Можно показать, как
это. Да. А испугаться чего можно? Ну, допустим, испугаться чего?
Любого. Ну, вот страх какой-то. Вот. Человек бывает, что нечаянно что-то там происходит.
Но теперь, собственно, к тексту. Уроки прикосы. Она сначала говорит про прикос, а потом говорит про исполох, по-моему. Да? Значит, прикос – это то, что называется с глазом. А исполох – это то, что типа испугался чего-то и что-то вот не так. Тексты, да? Уроки прикосы, скатитесь, свалитесь, с рабы Божьей Юлии, это Юлию Маринчеву лечат. Откуль пришли, туда и подите, ко старому хозяину, к хозяйке, в пенье, в коренье, в лесные деревья, к кунице, к лисице, под правую пельку. Пелька – это, насколько я понимаю, за пазухой. Или нет, даже не так, под грудью. Которые слова переговорила, которые не договорила, все слова пристаньте. Которые слова переговорила, которые не договорила, все слова пристаньте. Которые слова переговорила, которые не договорила, все слова пристаньте. С одной стороны, рисуются некие картинки и объекты. Уроки прикосы. То есть тот, что оно скатывается и сваливается. То есть это то, что на теле имеется. Да? Дальше они отправляются, откуда пришли, туда обратно. То есть мы разворачиваем события вспять. Куда? К старому хозяину, к хозяйке. То есть кто-то, кто инициатор случившегося. А куда дальше, да, вот эта вот кривизна? То есть это какая-то кривизна, да, оно, урок, прикос, собственно, да. В пенье, в коренье обращай внимание на ритм. Оно все ритмизованное, кое-где возникает рифма, и еще есть ритм тот, который она, это плохо слышно, но она его выдерживает. То есть ритм и речевой, и ритм и пластический. В лесные деревья, к кунице, лисице под правую пельку. Куница, лисица. Этот образ появляется, когда, например, в свадебной обрядности в вологодской традиции, а это похоже, нет, не вологодская, не важно, да? То есть в вологодской традиции во время свадьбы, в тот день, когда едут расписываться или венчаться, пелась такая песня, где девичья воля выходит, уходит девицу, потом превращается в зайку, потом горностайкую, и вот так вот через трансформацию оказывается в темном лесу. А бабья неволя то же самое проделывает, проделывая все эти превращения, и приходит как неволя. То есть это один из способов метаморфоз состояний. Или, например, уж совсем, например, что касается лисицы, уж совсем сильный образ. Женщина рассказывает о том, что у нее умер молодым племянник, и когда они на 40-й день последний раз идут на кладбище, на дороге сидела лисица. Она говорит, вот он и приходил. То есть это души, метаморфозы, которые находятся в дороге. Но это мы знаем из этой традиции, нам это куница с лисицей ничего не говорит, да? Потому что она у нас только из мультфильма может быть. И то одна лисица. А как там выглядит куница, это надо еще подумать. И после этого мы переходим от уровня, скажем так, сюжета к рефлексии собственной речи. Вдруг, да, оказывается важно, каким образом мы говорим, мы увидим такого рода вещи, они всегда отмечаются. То есть практически каждый заговор в какой-то момент переключается от плана истории к самой речи. Почему это важно, непонятно, но кажется это важно, потому что здесь происходит какая-то сонастройка с этим «я здесь сейчас». Это я переговорила, не договорила, это я здесь сейчас нахожусь. То есть это через речь рефлексивная позиция по поводу самого акта происходящего. Но, опять-таки, такого рода заговоры никогда не свободны от действия. То есть вот заговорить, накрыть, отдать, да, полить определенным образом и ни в коем случае не вытереться, а так и остаться и так далее. Да? Тем самым вернуться еще раз вот к пережитому в этот момент событию. Кстати говоря, чаще всего все-таки тот, которого лечат, он присутствует при том, когда заговаривают воду. И потом ею пользуются. То есть, и, похоже, иначе не работает. Похоже, работает тогда, когда они вместе. А по поводу вот сонастроенности пространства и тела, вот так вот такой очень простецкий пример. А вот вы тоже везде ездите, доходите, да где ли учитесь, да, так ведь можно и из дома выходите, сразу говорить. Право. Справа уходите правой ногой за порог и говорите. Выйду справа и буду правой. Очень просто. Да? Тебе в телесные... С какой-то ноги встал? С левой. Все будет не так. Тебе как бы в телесный сценарий записывают этическую оценку и доминирование. И это будет правая сторона. Ихняя хата, а мой верх. Это она продолжает, как нужно захватывать пространство. Вот это куда бы ни пошли обязательно. У меня вот три порога. Я через каждый перехожу, правой ногой переступаю, слова говорю, закрываю дверь. А вот это всегда нужно правой ногой идти вперед, спрашивается, как обычно, собиратель задает удивительный вопрос. Что имеет в виду, непонятно. С правой, так всегда, всегда с правой, строго. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что это происходит тоже обязательно в маркированном пространстве. То есть тебе прописывается некое пространство, как то, где ты должен себя вести как-то. Вот как-то. У тебя эти пороги, ты уже их обнаружил, да, и каждый раз не споткнешься о порог, а так справа, строго, и пошел. Мы к порогам еще вернемся.